говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. На Дальнем Востоке от паводка пострадали, по последним данным, почти 100 тысяч человек. В Ингушетии было совершено покушение на секретаря Совета Безопасности Республики Ахмета Котиева, который скончался от ранений. Задержанный накануне в Минске генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер арестован на 2 месяца. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, почти 100 тысяч человек пострадали в результате паводка на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр по развитию региона, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Ущерб от наводнения может достигнуть 30 миллиардов рублей. О ситуации на Дальнем Востоке рассказывает моя коллега Динара Седикова.
В Хабаровском крае паводковая ситуация немного ухудшилась, однако самые плохие прогнозы уже не сбудутся. Уровень воды в реке Амур в черте Хабаровска сегодня составляет 736 сантиметров. И хотя к концу недели он достигнет, вероятно, отметки в 780 сантиметров, массовой эвакуации не будет. Власти рассчитывают удержать уровень воды в этих пределах. На всякий случай, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре продолжается подготовка специальных пунктов на случай эвакуации. Строятся и укрепляются дамбы. И хотя жители того же Хабаровска уже относятся к новостям о паводке в целом спокойно, передает корреспондент Радио Свободы в Хабаровске Алексей Минин, раздражает ситуация с транспортным сообщением. Размыта основная трасса, в районе огромные пробки. Всего же на Дальнем Востоке подтоплено почти 500 километров дорог и 49 мостов.
Обстановка в Хабаровске в связи с наводнением продолжает оставаться в принципе в целом спокойной. Единственное, из-за закрытия одной из основных трасс Хабаровска, которая близко подходит к реке, она частично подтоплена, потому и закрыто. На других транспортных артериях создаются достаточно большие автопробки. Особенно это ощущается в час пик. И теперь из спальных районов Хабаровска в центр можно доехать минимум за час. В обычном режиме это можно сделать максимум за 20-30 минут. Еще один нюанс, который стоит отметить, это в магазинах Хабаровска, особенно в супермаркетах, стали больше продавать и покупать бутилированной воды. Дело в том, что именно такую воду на днях рекомендовал использовать главный санитарный врач Хабаровского края Владимир Ott. Воду в бутылках в тех же супермаркетах выставляют даже там, где ее в принципе не было, рядом с другими продуктами. Что касается гидрологической обстановки, то она более-менее стабилизировалась в последние дни. Так, за последние сутки Амур прибавил буквально 4 сантиметра. На 16 часов хабаровского времени уровень Амурового города составил 736 сантиметров. Гидрологи по-прежнему придерживаются прогнозов 750-780 сантиметров. Даже если будет пик паводка тот, который предполагался ранее, 830, то большая часть города не пострадает, поскольку Хабаровск по большей части находится на возвышенности. Так что массовой эвакуации, о которой уже заговорили некоторые СМИ, явно не потребуется. Эвакуируют только жителей подтопленных домов прибрежной части Хабаровска. Стоит еще сказать, что продолжается строительство дамб в городе, уже построено несколько километров, работают военные, работают волонтеры, работают сотрудники МЧС.
Корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин. Местные власти подсчитывают ущерб от паводка. В Еврейской автономной области, к примеру, как заявил губернатор региона Александр Винников, больше 30% жилья не восстановить. Значительная часть эвакуированного населения до зимы не сможет вернуться в свои дома. По предварительным оценкам, ущерб достигает 4 миллиардов рублей. Окончательная сумма будет подсчитана, когда сойдет вода. По прогнозам главы Росгидромета Александра Фролова, пик паводка в Еврейской автономной области ожидается 29 августа. Вода простоит 5 дней, и только затем начнет медленно уходить. Как сообщает наш корреспондент в Биробиджане Владимир Ващенко, от наводнения пострадали и школы автономии. Учиться детей к сентябрю отвозят в другие регионы.
Сегодня в Биробиджане из-за подтопления теплотрассы пришлось отключить горячее водоснабжение в микрорайоне имени Ушакова. Он расположен так далеко от городской ТЭЦ, что теплоноситель успевает остыть до 20 градусов, пока дойдет до жилых домов. Охлаждают его со всех сторон подземные озера, образовавшиеся в результате сильных дождей. Такая холодная горячая вода оказалась никому не нужна. Но муниципальные власти надеются, что грунтовые воды вскоре отступятся из-за рекой Берой, на которой стоит Биробиджан. И теперь уровень воды упал за минувшие сутки сразу на 30 сантиметров и по прогнозам продолжит снижаться. Амур, омывающий Еврейскую автономную область с юга, если отступает, то пока по сантиметру. В селе Пашково за сутки вода упала всего на 5 сантиметров, а в селе Ленинском уровень и вовсе вновь подрос на 4 сантиметра. По данным Росгидромета, пик паводка здесь придется на 29 августа. Сегодня в селе Ленинском побывал министр МЧС России Владимир Пучков. Губернатор области Александр Винников доложил ему о предварительном ущербе. Он оценивается в 3,26 миллиарда рублей. Однако, по словам главы региона, может вырасти и до 4 миллиардов, так как вода из подтопленной территории будет уходить медленно, оставляя все меньше времени до наступления холодов. Министр пообещал выделить области из Росрезерва печки-буржуйки, которые собираются использовать для просушки домов, пострадавших от наводнения, и поддержал намерение местных властей обратиться в Минрегион за выделением средств на достройку 2 многоквартирных домов в Биробиджане. В них можно было бы с куда большим комфортом переселить тех жителей сел, которым уже просто некуда возвращаться. Их дома так долго простояли в воде, что не подлежат восстановлению или разрушены сильным течением. Пока же для расселения пострадавших приходится спешно готовить бывшие воинские казармы и студенческие общежития. Пострадали от наводнения и 9 образовательных учреждений автономии, в том числе школы. Поэтому учиться детей сотнями отправляют в другие регионы. Сегодня в детский санаторий Ружино, это Приморский край, уехали на поезде 150 школьников. Для них в Приморье будут организованы обучение, бесплатный отдых и оздоровление. Еще 200 детей из подтопленных районов области примет Всероссийский детский центр «Океан» в Владивостоке. Выезд намечен на 29 августа. 100 детей начнут учебный год во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае, куда они отправляются в первых числах сентября. Учителей из ЕАО тоже пригласили участвовать в этом образовательном процессе. Более 30 педагогов будут вести уроки вдали от родных школ. Всего с начала осложнения паводковой обстановки в ЕАО эвакуировано 8418 человек, из них 2012 детей. В пунктах временного размещения сейчас находятся 1463 человека, из них 575 детей. Остальные переселились к родственникам и знакомым.
В Амурской области в Благовещенском районе уровень воды в реках Зея и Амур продолжает снижаться, однако многие жители все еще не могут вернуться в свои дома. И неясно, смогут ли до наступления холодов. Почти 2000 домов в Амурской области не подлежат восстановлению. И как минимум неделю придется ждать до начала восстановления жилья, которое еще можно спасти. При условии, конечно, что погода не ухудшится. При этом местные власти не отказываются от организации Всероссийского фестиваля театра и кино под названием «Амурская осень». Начнется он 14 сентября, несмотря на многочисленные протесты деятелей культуры, говорит корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин.
Во Владимировке вода упала на метр, но спасатели там по-прежнему перемещаются на лодках, настолько сильно затоплено село. Подъехать на машине можно лишь к нескольким домам, которые находятся на возвышенности. В селе Устивановка, где подтоплено 90% территории, через неделю, возможно, начнутся восстановительные работы, если, конечно, река Зея опять не начнет прибывать. Сейчас местные власти там оценивают масштабы ущерба. Первым делом планируется восстановление печей и отопления в частных домах. Успеют ли сами строения просохнуть до холодов, неизвестно, все будет зависеть от погоды. Всего в селе, где проживает около 2000 человек, подтоплено 268 домов. По всей Амурской области из-за наводнения более 2000 домов уже не подлежат восстановлению. Сейчас власти решают, где размещать людей, лишившихся жилья. На этом фоне кажется довольно странным проведение в области Всероссийского фестиваля театра и кино «Амурская осень». Этот фестиваль пройдет уже в 11-й раз, в этом году он начнется 14 сентября. Многие местные столичные деятели культуры выступили против фестиваля, назвав его в данной ситуации пиром во время чумы. Однако организаторов «Амурской осени» природная катастрофа, ее последствия, похоже, им нисколько не смутили. Последний раз подобное наводнение было в области почти 30 лет назад, но прогнозы на будущее неутешительны. Паводки в Приамурье могут стать обычным явлением. В связи с этим уже обсуждается вопрос о строительстве новых защитных сооружений и о переносе 3 населенных пунктов, расположенных в Зейском районе, в непосредственной близости от гидроэлектростанции.
Корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин. В результате паводка на Дальнем Востоке пострадали почти 100 тысяч человек. Подтоплено 9,5 тысяч домов, заявил министр по развитию Дальнего Востока, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Колоссальный урон нанесен сельскому хозяйству. Всего же ущерб от наводнения в регионах Дальнего Востока может достигнуть 30 миллиардов рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Ингушетии сегодня было совершено покушение на секретаря Совета безопасности республики Ахмеда Котиева, который скончался от ранений на месте происшествия. Ахмед Котиев занимал пост секретаря Совбеза Ингушетии с апреля 2011 года. С 2007 по 2009 годы он возглавлял ГУВД Назрани. Исполняющий обязанности главы Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство Котиева связано с его работой по возвращению к мирной жизни участников бандформирований. 8 сентября в Ингушетии пройдут выборы главы республики. республики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Автомобиль, в котором находился Ахмед Котиев, обстреляли около 7:30 утра на автодороге Малгобек-Назрань в районе населенного пункта Нижние Очелуки. По уточненным данным, Котиев от полученных ранений скончался на месте происшествия. Его водитель умер в больнице. Правоохранительные органы пока не выдвинули никаких версий произошедшего, однако исполняющий обязанности главы Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство Котиева связано с его работой по возвращению к мирной жизни участников бандформирований. Конец цитаты. Ахмед Котиев занимал пост секретаря Совета безопасности Ингушетии с апреля 2011 года. С 2007 по 2009 годы он возглавлял городской отдел внутренних дел Назрани. В июне 2012 года дом Ахмеда Котиева в Малгобеке был обстрелян из гранатомета. Тогда в результате нападения никто не пострадал. Убийство главы совбеза Ингушетии произошло накануне выборов главы республики, которые пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение местного парламента кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Кроме него в списке кандидатов председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев и заместитель председателя парламента Ингушетии Магомед Татриев. О том, кто стоит за покушением на Ахмеда Котиева и может ли оно быть связано с предстоящими выборами, я поговорила с журналистом радио «Голос России», экспертом по Кавказу Иваном Суховым.
То, что первое приходит в голову, это просто продолжение диверсионной войны, которая идет между бандподпольем и правоохранителями. И вот такая мишень, как секретарь Совета безопасности республики, это, конечно, с точки зрения боевиков достижения. И, наверное, в этом контексте будет работать следствие. И, судя по уже обнародованным версиям, оно и работает. Так, это первое, что бросается в глаза, первое, что приходит в голову.
Да, чем занимался Ахмед Котиев на посту секретаря Совета Безопасности?
Ну, он занимался тем, чем обычно занимается секретарь Совета Безопасности региона. То есть координировал в том числе и работу силовых структур и гражданских структур исполнительной власти в республике Ингушетия. Да, в Ингушетии довольно эффективно работает комиссия по адаптации боевиков. Я не думаю, что Котиев прям за руку выводил кого-то из леса, но он принимал участие в этом процессе. Вообще он достаточно заслуженный человек, довольно давно уже занимался правоохранительной работой в Ингушетии, начинал еще при Руслане Ауше, и у него богатая биография. И как у любого правоохранителя с длинной биографией, у него, видимо, был целый набор своих личных счетов с теми, кто по ту сторону, что называется. Что касается связи с выборами, если это можно назвать выборами, но я бы обратил внимание на то, что произошло, произошло в день, когда в Ингушетии при довольно большом стечении журналистов, в том числе и в рангах главных редакторов, во всяком случае, не приглашали так, открылся национальный телеканал, и, конечно, при таком большом количестве публики это преступление более резонансное, чем если бы оно произошло в обычный день, без открытия телеканала. Связывать это напрямую с тем, что предстоит процедура обновления высшей власти в Ингушетии, я бы, наверное, не стал, потому что в парламент уже внесен список кандидатов, и можно было бы предположить, что кто-то там пытается дискредитировать Евкурова или добиться, наоборот, включения собственной кандидатуры еще до того, как список сформировался. А список сформирован, уже больше недели прошло, и, в общем, мне трудно связать это с выборами, хотя, в принципе, конечно, это бьет по имиджу Евкурова и в этом смысле продолжает некоторую травлю такую, которая началась еще до того, как был сформирован этот список кандидатов. Был очевидный всплеск такой активности противников Евкурова. Не знаю, связано ли это покушение с этим.
Это был журналист Иван Сухов. Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Юнусбек Евкуров возглавил республику в 2008 году, сменив на этом посту Мурата Зязикова. Часть ингушского общества связывала с Евкуровым надежды на изменения в республике. Люди ждали снижения уровня насилия силовиков и терроризма, возрождения экономики, создания новых рабочих мест. По словам одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева, большинство этих надежд, к сожалению, не сбылось. Никакой интриги в предстоящих выборах он не видит, а убийство секретаря Совета безопасности Ахмеда Котиева считает продолжением гражданской войны в республике.
Конечно же, та должность, которую он занимал, это, по сути своей, непростая должность, тем более до него человек, который занимал эту должность, Ауша Башир, был убит. Ахмеда самого несколько месяцев его дома обстреливали. И задается простой вопрос, почему человек такого ранга не ездил на бронированном автомобиле, почему у него не было охраны, почему допустили того, что просто так взяли человека и убили. Что он оказался простой какой-то добычей для тех, кто решил его убить. Кто угодно, конечно, мог, даже тот же, кто хочет занять эту должность, мог это сделать. Могло сделать это тоже банд подполья. Могли это сделать те же спецслужбы. А кто угодно это мог сделать. Тут уже можно гадать, кто и что. Но...
8 сентября в Ингушетии пройдут выборы главы республики. Выборы не прямые.
Это не выборы, это факт. В нормальной демократической стране, в нормальном демократическом государстве, в 21 веке называть то, что сегодня происходит в Ингушетии, выборами, это просто невозможно. И здравый человек называть вообще это выборами не имеет права. Батюшка царь местечкового уровня решил сам себя назначить.
Изменилась ли ситуация в республике в сторону улучшения, в сторону стабилизации после прихода к власти Юнусбека Евкурова?
Знаете, в первые годы его правления, да, первый месяц его правления, человек пришел к власти и говорил о том, что он приехал устанавливать закон и конституцию Российской Федерации. О чем он дал нам слово? Нам, как лидерам индийской оппозиции, которые тогда боролись с Яной Кашиной, он дал слово, что он приехал делать то, что, о чем мы говорили. Не прошло несколько месяцев, как опять начали убивать и прощать людей, после чего просто мы, объяснив спокойно, объяснив, что это не дело, дальше начали продолжать свою деятельность, бороться с этими явлениями. Все набирало обороты. Вы помните, потом был теракт, потом теракт и сам Евкуров принес, потом теракт в Болгоде, потом еще теракт. И несколько месяцев назад, мы помним, в городе Молдобеке теракт. Есть, конечно, то, что происходило последний год правления Вязникова, если сравнить последний год его правления, и то, что теперь уже последние годы правления Евкурова происходит, да, конечно, есть заметная, какая-то заметная разница именно в цифрах убитых людей. Все это вот так и продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока у народа не появится право голоса, право выбора, право на жизнь. До тех пор, пока республика Ингушетия не будет именно правовое русло, до тех пор, пока в республике Ингушетия не будет соблюдаться законы и конституции Российской Федерации, если же не российской, хоть американской, хоть европейской, шотландской, голландской, шариатской, грузинской, без разницы, хоть любая конституция на территории республики Ингушетия должна быть. Но пока ее нет. Есть батюшка царек Местечкова Евкуров и его свора проходимцев, которые измываются, издеваются, пилят федеральный бюджет и делают все, что они хотят. Ни одного рабочего места не создано. Вся фикция рассказывает о каких-то амфитеатрах, школах и о каких-то стройках, которые практически народом не нужны. В то время как федеральный центр докладывает о том, что все, что происходит на Северном Кавказе, происходит в связи с безработицей, они пытаются связать то, что здесь происходит, с тем, что здесь большая безработица, молодежи делать нечего. Они почесали репу и решили сбежать в лес. Такая же безработица есть и во многих регионах Российской Федерации. Почему-то там никто не убегает в лес и не стреляет во власть.
Магомед Хасбиев уверен, что без прямых выборов главы Ингушетии, которые в мае отменил местный парламент, никаких серьезных изменений в республике в ближайшее время не произойдет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Московском городском суде сегодня продолжается рассмотрение болотного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Участники процесса продолжили допрос сотрудников полиции, признанных потерпевшими по этому делу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сначала участники процесса задавали вопросы сотруднику ОМОНа Денису Куватову, дежурившему на Болотной площади 6 мая и признанному потерпевшим по делу. Его допрос начался еще на прошлом заседании 22 августа. Как уверяет Куватов, пострадал он от действий 21-летнего анархиста Степана Зимина. По словам Куватова, во время событий на Болотной площади Зимин был в маске и вел себя агрессивно. Он действовал вместе с двумя другими активистами в масках, постоянно перемещался и пытался затащить сотрудников полиции в толпу демонстрантов. Зимин бросал в сторону полицейских пустые бутылки, камни и куски асфальта, уверяет Куватов. Один из них и попал ему в правую руку, в результате чего он получил перелом пальца. В итоге Куватов задержал Зимина за агрессивные действия. В дальнейшем это и помогло ему опознать в Степане Зимине человека, который нанес ему травму, уточнил в суде потерпевший. Защиту Степана Зимина, однако, интересовало, как именно Денис Куватов получил травму. В материалах дела есть медицинская экспертиза, не подтверждающая версию Куватова. Причиной перелома стало кручение, а не удар твердым предметом. Судья разрешила огласить эту экспертизу, а также имеющиеся в деле показания Куватова, которые, по мнению защитников, противоречат тому, что он говорил в суде. Куватов, как поясняет адвокат Степана Зимина Максим Пашков, в итоге ничего уточнить не смог.
Куватов сам четко вообще все сказал по поводу своей реакции. Он сказал, ну я тогда ничего не помню, ну и сейчас ничего не помню. Вся его реакция заключена именно вот в этих вот словах. Я даже не поверил своим ушам, когда Куватов сказал, что экспертизу читал и с ней не согласен. Я очень, так сказать, удивился. Экспертиза-то говорит о том, что невозможно причинить такое повреждение путем попадания камня. Меня устроил это в сегодняшний день.
Сегодня же в суд явился еще один сотрудник ОМОНа, признанный потерпевшим, Кирилл Кувшинников. Он вместе с Куватовым и еще одним сотрудником правоохранительных органов задерживал Степана Зимина 6 мая. Кувшинников уточнил в суде, что получил во время событий на Болотной площади удар по колену и по руке, однако ни на кого из подсудимых он не возложил вину за эти травмы. Адвокат Максим Пашков показаниями Кувшинникова остался доволен.
Мне устроили вполне показания господина Кувшинникова, который четко сказал, что не видел, чтобы Зимин кидал в Куватова вот этот камень злосчастный.
И насколько я понимаю, Кувшинников также сказал, что не считает себя потерпевшим ни от Зимина...
Ну да, ни от Зимина, ни от кого-то еще, который находится в зале. Он не говорит о том, что кто-то нанес ему какие-то травмы из тех, кто находится в зале. Да, ну скажем так, он был честен, во всяком случае. Он не давал лживых показаний. В материалах дела, что на него как его покопытили там немножко, ударили по ноге, но кто-то. Не Зимин и не кто-то из лиц, которые находятся в зале.
Максим Пашков добавил, что показания Кирилла Кувшинникова, который не признал в подсудимых никого из тех, кто наносил ему травмы 6 мая, похожи на показания потерпевшего Андрея Архипова, которого в суде допрашивали несколько недель назад. Архипов тогда сказал, что чувствует себя потерпевшим в целом от событий 6 мая, а не конкретно от действий кого-то из подсудимых. Максим Пашков отмечает, что в деле более 70 потерпевших, многие из которых отношения к 12 подсудимым не имеют. Еще на предварительных слушаниях в июне сторона защиты просила исключить из дела лишних потерпевших, однако судья оснований для этого не нашла. По мнению Максима Пашкова, не исключено, что сторона обвинения может сменить тактику и отказаться от допроса потерпевших, поняв, что их показания не доказывают вину подсудимых. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Задержанный накануне в Минске генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер арестован на 2 месяца. Баумгертнер также является председателем наблюдательного совета белорусской калийной компании, которая является спецэкспортером продукции российских и белорусских калийщиков. Белорусский следственный комитет заявляет, что вскрыта целая преступная схема и тонко продуманная стратегия для управления сбытом калия и изоляция белорусской стороны. Белорусские эксперты называют эти действия властей принуждением к переговорам. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Генеральному директору «Уралкалия» предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Злоупотребление властью и служебными полномочиями», которое предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Мерой пресечения избрано заключение под стражу, сообщили в Следственном комитете Белоруссии. 4 других высокопоставленных сотрудников БКК объявлены в розыск, в том числе и по линии Интерпола. Начальник отдела по связям с общественностью «Уралкалия» Александр Бабинский сообщил журналистам, что Владислав Баумгертнер находился в Беларуси по письменному приглашению премьер-министра страны Михаила Мясниковича. Встреча с премьером состоялась, и после этого на вылете Владислав был задержан, сообщил Бабинский. «Мы считаем это грубой провокацией со стороны Минска. Мы возмущены происходящим», — сказал Бабинский. «Уралкалий» обратился в МИД и российское консульство с просьбой о содействии в освобождении Баумгертнера. Бабинский также сообщил, что топ-менеджер «Уралкалия», объявленный в розыск Следственным комитетом Белоруссии, находится в Москве. Буквально через час после задержания гендиректора «Уралкалия» пресс-секретарь Белорусского следственного комитета Павел Троулько в интервью государственному информагентству «Белта» объяснил причины задержания российского топ-менеджера. Цитата. «Менеджмент белорусской калийной компании, состоящий в основном из людей, тесно связанных с акционерами «Уралкалия», повел нечестную игру. Фактически они вели двойную, а точнее тройную игру, обманывая в корыстных целях не только белорусских партнеров, но и, как свидетельствуют факты, российских акционеров. Речь идет не об отдельных преступных эпизодах. Правоохранительными органами скрыта целая преступная схема и тонко продуманная стратегия, рассчитанная на реализацию в течение многих лет, заявляет пресс-секретарь Белорусского следственного комитета. Ключевой момент этой стратегии – сосредоточение в руках узкой группы топ-менеджеров, связанных с акционерами «Уралкалия», всех нитей управления сбытом калия и изоляция белорусской стороны от любой важной информации. Цель очевидна – замкнуть на себе все финансовые потоки и основных торговых партнеров на ключевых рынках, заявил пресс-секретарь Белорусского следственного комитета Павел Траулько. Бывший кандидат в президенты Беларуси и директор научного исследовательского центра МИДЗОСа Ярослав Романчук считает, что действия белорусских властей можно назвать принуждением к диалогу.
В Беларуси калийные удобрения не могут быть только бизнесом, это, безусловно, политический товар, и Владислав Баумгерт на своей шкуре, собственно, в этом убедился. Я считаю, что это асимметричный ответ Александра Лукашенко на действия руководства белорусской калийной компании и принуждение Сулеймана Керимова, который активно скупает акции «Уралкалия», к диалогу, причем имея вот такую козырную карту в руках. Александр Лукашенко прочувствовал, что Кремль на данном этапе не будет заступаться за «Уралкалий», поэтому пошел на такую меру. С другой стороны, это предложение Керимову сесть за стол переговоров и обсудить будущие контуры калийного рынка, потому что если продолжит ценовая война, то Беларусь ежегодно может терять до миллиарда долларов выручки, а вот без этих денег, конечно же, его политическая власть будет гораздо-гораздо слабее, и поэтому вот такой ответ. В течение месяца-двух, если конфликт не разрешится, тогда он может приобрести и политическую окраску.
Вы вот сказали в самом начале своего комментария, что Александр Лукашенко считает, что Кремль не будет заступаться за Керимова. По-вашему, не стоят ли все-таки такие резкие действия белорусских властей Кремль в ситуацию, когда он просто вынужден реагировать по принципу «наших бьют»?
Дело в том, что наши бьют после того, когда в течение двух месяцев будут вести определенные переговоры именно Сулейман Керимов. Для Путина и для кремлевских тяжеловесов калийный бизнес не является приоритетным. Это не нефть, это не газ, это не железнодорожные поставки, это не банки, не финансы. Поэтому это, конечно же, из второго эшелона. А потом, если не договорятся, то, конечно, тогда Кремль подключится. Но, опять-таки, особого уважения Кремля перед российскими олигархами тоже нету. Причем в Кремле давно ходили слухи о том, что необходимо вообще национализировать «Уралкалий», поэтому как раз не было бы счастья, да несчастье помогло.
Стоит напомнить, что именно Владислав Баумгертнер объявил о выходе «Уралкалия» из белорусской калийной компании, и это стало началом так называемой «калийной войны». 30 июля «Уралкалий» заявил о прекращении продаж своих удобрений через БКК и намерении наращивать объемы продаж через свою швейцарскую дочернюю структуру. Это решение «Уралкалия» обрушило мировые цены на калийные удобрения примерно на четверть. Генеральный директор «Беларусь Калия» Валерий Кириенко заявил 19 августа, что выход «Уралкалия» из БКК может свидетельствовать о том, что была попытка рейдерского захвата белорусского предприятия. Кириенко также отметил, что российские партнеры так спешно бежали из Минска, что даже оставили в жилищах свои личные вещи. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В понедельник государственный секретарь США Джон Керри выступил с самым решительным за все время сирийского конфликта заявлением, в котором он назвал неопровержимым факт масштабного применения химического оружия против мирного населения на прошлой неделе и, по сути, обвинил сирийские власти в совершении этого преступления. Американские аналитики предполагают, что за этими заявлениями могут последовать силовые действия Соединенных Штатов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Заранее подготовленное заявление государственного секретаря прозвучало как обвинительное заключение в адрес правительства Башара Асада. То, чему мы стали свидетелями на прошлой неделе, должно потрясти мир. Происшедшее выходит за рамки любых понятий о морали, заявил Джон Керри, говоря о химической атаке в предместье Дамаска, в результате которой погибли сотни людей, среди них женщины и дети. Пока Вашингтону не удалось обнаружить, так сказать, дымящегося пистолета, указывающего на виновного в гибели сотен людей. Но многочисленные и убедительные косвенные улики не оставляют сомнений в том, что люди погибли в результате химической атаки, и фактически однозначно указывают на того, кто ее совершил. Госсекретарь Джон Керри привел в понедельник такие аргументы.
The reported number of victims
Число жертв, о которых сообщается, симптомы, которые наблюдались у раненых и убитых, свидетельства очевидцев, среди которых представители гуманитарных организаций, таких как «Врачи без границ» и Сирийской комиссии по правам человека, все это вкупе с изображениями жертв свидетельствует о том, что было применено химическое оружие. Мало того, мы знаем, что сирийский режим контролирует такое оружие. Мы знаем, что сирийский режим может нанести такой удар с помощью ракет. Мы знаем, что режим решительно настроен на зачистку от повстанцев того самого района, где произошла атака, заявил Джон Керри. Больше года назад президент Обама объявил о том, что применение химического оружия Дамаском будет в глазах Соединенных Штатов выглядеть крайней чертой, переход которой сирийским режимом повлечет ответные действия со стороны Вашингтона. За последние месяцы появилось более десятка сообщений о применении химического оружия в Сирии. Но ни одно из этих событий не было столь масштабным. До сих пор не было улик, фотографий детей, умерщвленных в результате химической атаки. По данным газеты Wall Street Journal, у администрации Обамы остаются минимальные сомнения в том, кто ответственен за эту атаку. Американские разведслужбы провели анализ ракет, использовавшихся для доставки химических зарядов, и пришли к выводу, что они есть только в распоряжении сирийской армии. Многочисленные источники в Белом доме и Пентагоне, цитируемые американскими средствами информации, говорят о том, что подготовлены планы ограниченных ракетных ударов по командным разведывательным центрам сирийской армии. Эти удары могут быть нанесены с американских боевых кораблей, находящихся в регионе. Пока, впрочем, американские спецслужбы продолжают собирать и анализировать сведения о химических атаках на территории Сирии. Неизвестно, будет ли Вашингтон дожидаться выводов инспекторов ООН, находящихся сейчас в Сирии. Белый дом уже заявил, что по прошествии нескольких дней после атаки и после интенсивных обстрелов этого района сирийской армии, инспекторам едва ли удастся найти заслуживающие доверия доказательства применения химического оружия. Если бы Дамаску было нечего скрывать, то он бы допустил инспекторов на место событий сразу после появления сообщений о гибели сотен людей, настаивает Вашингтон. Но, как соглашаются многие комментаторы, президент Обама оказался перед крайне трудным выбором. Он должен твердо определить цель операции. Будут ли эти удары сравнительно мягким предупреждением сирийским властям? Или их целью станет перелом ситуации в пользу повстанцев? Президент Обама, я думаю, не знает, что предпринять в этой ситуации, говорит бывший советник Билла Клинтона Даг Шон. Он знает, что необходимо что-то предпринять, говорит о готовности действовать в одиночку, но вопрос в том, чего он хочет добиться. Самая большая проблема состоит в том, что в Сирии нет оппозиционных сил, на которые мы могли бы сделать ставку, кого бы мы могли однозначно поддержать. В рядах сирийской оппозиции очень важную роль играют крайние исламисты и связанные с Аль-Каидой группы. Республиканские комментаторы настаивают на том, что единственным вариантом действий в этой ситуации является поддержка оппозиции. Если Башару Асаду сойдет с рук использование оружия массового поражения, то его патрон Тегеран не воспримет всерьез предупреждений относительно собственной ядерной программы. Вот что говорит в интервью телеканалу Fox бывший посол США в ООН Джон Болтон. Я думаю, что президент Обама может дать указание о применении военной силы в Сирии. Это может быть даже масштабная операция, но она ни к чему не приведет, если Барак Обама не готов выступить на стороне сирийских повстанцев. Ограниченные удары могут причинить боль режиму Асада, но они не повлекут принципиальных изменений ситуации в Сирии. Между тем, на мой взгляд, ставкой в этом противостоянии является не столько химическое оружие Асада, сколько ядерная программа Ирана. Нерешительность США в Сирии, несмотря на использование Дамаском оружия массового поражения, может заставить Тегеран поспешить с созданием собственного ядерного оружия, потому что Иран будут убеждены, что как только у них появится возможность создания ядерного оружия, они будут гарантированы от ударов со стороны, считает Джон Болтон. Когда президент Обама может дать указание о проведении операции в Сирии, неизвестно.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Большинство российских и западных аналитиков считают перспективу военного вмешательства стран Запада в Сирии, если не неминуемой, то весьма вероятной. О возможных последствиях такой операции мой коллега Андрей Шары побеседовал с военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
В общем-то, буквально за неделю подходы ведущих западных стран кардинально изменились. По иронии судьбы, ровно в тот день, когда появились первые сообщения о химической атаке на востоке от Дамаска, в американских средствах массовой информации появилось письмо председателя комитета начальников штабов генерала Дампси одному из американских конгрессменов, где тот объяснял, что не видит, в общем-то, никакого смысла в военном вмешательстве со стороны США. При всей нелюбви к Асаду совершенно понятно, что те силы, которые придут после, будут еще хуже. Примерно в таком духе выступал Дэмпси. Но вот, как видим, вот эта химическая атака, происхождение которой пока что не очень понятно, вызвала серьезный поворот в политике ведущих держав. Военная операция, я не думаю, что речь идет о сухопутном вторжении, но военная операция, которая становится все более и более вероятной.
Верно я понимаю тональность вашей речи, Александр, что, собственно говоря, военный успех этой операции предопределен, то есть Асад будет смещен в любом случае при условии того, что страны Запада приложат к этому какие-то усилия, а вот политическая перспектива абсолютно не ясна.
Да, вы совершенно правы. Ну, в общем, более или менее понятно, что операция пройдет по тому варианту, как это было в Ливии, а ранее в Югославии. То есть мощные авиационные удары, установление беспилотной зоны, уничтожение основных элементов военной инфраструктуры. Ну а что, да, а уже плодами этого воспользуется сирийская оппозиция.
Вам представляется политически ошибочным решение о начале такой операции?
Ну, вы понимаете, если исходить из имеющегося опыта, безусловно, несколько военных операций на Ближнем Востоке, Ирак, Афганистан, потом Ливия и вот теперь Сирия, все это показывает, что можно уничтожить режим, который кажется чрезвычайно нехорошим. Но вот что делать дальше, никто не понимает, и те ценности, которые отстаивает Запад, как мне кажется, вполне искренне, они не прививаются с помощью томагавков.
Полагает военный эксперт Александр Гольц. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Молдавии сегодня был дан старт прокладке газопровода Есы-Унгень. В будущем он соединит энергетические системы Молдавии и Евросоюза. С подробностями Ирина Северин.
27 августа, в День независимости, в Республике Молдова состоится торжественный запуск проекта по строительству газопровода Есы-Унгень. Газопровод призван соединить молдавскую энергетическую систему с европейской и таким образом обеспечить диверсификацию энергетических источников и энергетическую безопасность страны. Новый газопровод, на строительство которого Европейский Союз выделил грант в 7 миллионов евро в рамках совместной операционной программы «Румыния-Молдавия-Украина-2007-2013», обеспечит доступ страны на европейский газовый рынок. Проект является частью стратегии по интеграции в европейское энергетическое пространство. Полноправным членом Европейского энергетического сообщества Молдавия стала в 2009 году. Однако, как отмечают в правительстве, для обеспечения экономической эффективности газопровода Есы-Унгень потребуется строительство дополнительного газопровода Унгены-Кишинев с компрессорными станциями и другой транспортной инфраструктурой. На реализацию всего проекта потребуется около 5 лет и 20 миллионов долларов. Пропускная способность газопровода на начальном этапе составит порядка 500 000 кубометров газа, на втором – 1,5 миллиарда. В настоящее время Молдавия потребляет порядка 1,3 миллиарда кубометров газа в год, которые она закупает у «Газпрома». По мнению бывшего министра экономики Александра Муравского, проект по строительству газопровода имеет скорее политическое, чем экономическое значение.
На мой взгляд, это больше политический проект, потому что, с одной стороны, для нас мы-то свои деньги не тратим, вроде дают европейцы специальные и прочее, но по объемам может обеспечить до 15% Молдовы, хотя цифра для меня, мне кажется, достаточно завышенная. Это раз. Во-вторых, эти 15% не решают. Чисто политически. Румыния практически не может экспортировать газ, заниматься реэкспортом. Она является в значительной степени потребителем российского газа, того же «Газпрома». За счет на то, что там когда будут введены вот эти вот месторождения, которые не на Змеином, там, ну так когда это начнется, когда они их получат, к тому времени-то и ситуация энергетическая будет другая.
Бывший советник президента страны по экономике Татьяна Ларюшина полагает, что проект по строительству газопровода важен как первый шаг к реальной диверсификации поставок газа в страну для обеспечения ее энергетической безопасности.
С точки зрения диверсификации источников, это правильное решение. Это не означает, что это какой-то антирусский выступ. Это любая страна должна обеспечивать себе устойчивое, гарантированное поступление тех ресурсов в страну, которые являются дефицитными. Поэтому, безусловно, это ветка, инструмент диверсификации. И это, безусловно, самое разумное, что на сегодняшний день в реальных условиях, в реальном контексте может сделать, а главное, может себе позволить это правительство. При всем при том, что она не решает полностью эти вопросы. Просто нужно больше торговать с внешним миром и переходить на энергетическую эффективность более серьезно и комплексно для того, чтобы уменьшить размеры и степень зависимости от российского газа. Сегодня падает потребление этого газа, и абсолютно очевидно, что российский подход к тем контрактам, которые они взяли, в том числе навязали потребление, но что будешь потреблять, если цикличность экономики еще никто не преодолевал, и неизбежно за подъемом экономики следует спад, и у нас есть политика повышения энергоэффективности, и неизбежно потребление углеводородов будет сокращаться. Поэтому я и думаю, что будет многое меняться в энергетическом балансе. Что сам прецедент такой ветки, уже ценность его превышает 70% в отдельном весе потребления газа в фонде.
Завершение строительства ветки газопровода Ясы-Унгены планируется на декабрь этого года. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В среду должны быть официально обнародованы результаты конкурса на распределение президентских грантов на поддержку некоммерческих организаций. По данным газеты «Ведомости», наиболее крупные суммы получат пропрезидентские молодежные движения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Средняя сумма гранта составляет около 3 миллионов рублей. Как сообщает газета «Ведомости», относительно крупные гранты получат социальные проекты движения «Наше». На проект «Стоп Хам» будет выделено 4 миллиона рублей, на проект «Хрюши против» – 5 миллионов. Институт евразийских исследований получит 9,5 миллионов рублей на проект «Великая победа, добытая единством. Роль народов Кавказа в освобождении блокадного Ленинграда». Президентские гранты также достанутся некоторым правозащитным организациям, в том числе тем, на которые оказывалось давление в связи с законом об иностранных агентах. Аналитический центр Юрия Левады получит почти 3 миллиона рублей на изучение потенциала участия граждан в решении социальных проблем. По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, это очень незначительная сумма по сравнению с грантами, которые выделяют на подобные проекты иностранные фонды.
В целом бюджет был довольно значительный. И он попадал под вот эту вот самую статью об иностранных агентах. Отказаться от этого мы не можем и не будем, но финансирование от президентской администрации или от президентских фондов, они все-таки позволят нам провести там одно исследование по гражданскому обществу, по активности, доверию к институтам и прочее. Всех проблем, естественно, это не решает, поскольку это очень незначительная часть нашего бюджета будет.
500 тысяч рублей получат солдатские матери Санкт-Петербурга, 1,5 миллиона – Орловское отделение организации, 1,2 миллиона – Союз комитетов солдатских матерей России. Небольшие гранты получат региональное отделение движения «Мемориал». Тульское отделение получит 300 тысяч рублей, Ивановское – 500 тысяч. Лев Гудков предполагает, что на выделение президентских грантов независимым организациям могла повлиять реакция российских и иностранных правозащитников на закон об НКО.
Я так думаю, что поскольку скандал с этим НКО получился грандиозный и вызвал сильнейшую реакцию на Западе, обращение с протестом против преследования Левады-центра, только одной организации, на Западе подписали почти 15 тысяч ученых, историков, экономистов, правоведов, социологов, политологов, там были еще и журналисты, и гуманитарии и прочее. И чтобы как-то снять это в будущем, видимо, волну протестов, решили вот дать и не только своим приближенным компаниям, но и независимым центрам исследовательским. Прежде всего, конечно, волна протеста была на Западе, но она и в России была очень значительной. Проблему это не решит. Мы все равно оказываемся подвешенными под прокурорской проверкой. В любой момент нам могут предъявить претензии о занятии не научной, а политической деятельности, и тем самым всякого рода санкции выставить. Но все равно должен сказать, что я рад даже таким деньгам, поскольку мы можем все-таки какую-то часть из наших идей, научных проектов реализовать.
Распределением средств на поддержку некоммерческого сектора занимаются Российский союз молодежи, Общество знания, Институт социально-экономических и политических исследований, Институт проблем гражданского общества, Национальный благотворительный фонд и Лига здоровья нации. Правозащитник Лев Пономарев подавал заявки на гранты от Движения за права человека и Фонда в защиту прав заключенных и рассчитывает получить финансирование на оба проекта.
Один грант я выполняю третий год уже. Вот это Движение за права человека. Это называется он гражданский омбудсмен, направлен на работу по всей стране, работа по всем направлениям, связанным с защитой прав человека. Первый год мы отчитались, попросили второй раз побольше, нам дали. Сейчас мы за полгода вот отчитались тоже. Никаких замечаний к нам нет. И давления я никого не испытываю, к счастью. Надо по дереву побить. Поэтому я надеюсь, что и на третий год нам должны дать. А второй проект очень актуальный. Это трудоустройство заключенных. Это от Фонда защиты прав заключенных. Мы впервые, наверное, в стране разработали алгоритмы. Самое главное, что притворяем его в жизнь. То есть мы, значит, договорились с работодателями, крупными строительными компаниями, которые сказали, да, нам нужны заключенные, и дали нам заявки, и причем специализированные заявки. То есть там написано, какие, значит, рабочие им нужны, по какой специальности. Дальше мы договорились с руководством Федеральной службы исполнения наказания, значит, что они направили некую инструкцию во все колонии в российские. Такой приказ, как бы, его подписал Корниенко, что надо взаимодействовать с нашим фондом, и чтобы они вывесили наши анкеты, чтобы заключенные до того, как выйдут на свободу, заполняли анкеты и откликались на те предложения, которые делают работодатели. То есть мы замыкаем еще до того, как заключенный выйдет наружу, замыкаем работодателей и тех, кто ищет себе работу. И дальше следим, чтобы эта цепочка сработала.
Движение за права человека может получить не только президентский грант, но и новый офис в центре Москвы. По словам Льва Пономарева, сейчас готовится постановление правительства Москвы о передаче в безвозмездное пользование помещения на Кланчевской улице. Прежний офис Движения за права человека располагался в Малом Кисловском переулке. Правозащитникам пришлось освободить это помещение в июне по требованию московской мэрии. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва. И завершит программу «Время свободы» региональный сюжет. В Ульяновске для инвалидов-колясочников оборудовали кинозал. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В Ульяновском кинотеатре «Люмьер» открылся кинозал для маломобильных граждан. Его отличие от обычного зала в том, что в нем нет смонтированных рядов кресел. Поэтому инвалид в своей коляске может разместиться там, где ему удобно, и не задирать голову, чтобы увидеть экран. Найдется, где поставить стул и для сопровождающего. Кинозал может принять до 50 человек. Здесь будут показывать обычный репертуар кинотеатров, но кроме того, кинозал «Луи», как его назвали в честь младшего из братьев Люмьер, станет местом клубного и семейного общения инвалидов. Председатель Ульяновской городской организации инвалидов Елена Латипова считает, что такой зал городу нужен.
Ну, как бы это было даже необходимо сделать, потому что зал очень уютный такой, давно мы этого ждали, и для нас это действительно какой-то праздник.
Считаете ли вы, что все залы в любом кинотеатре должны иметь доступ для людей с ограниченными возможностями?
Должны доступны быть все залы, все кинотеатры, все развлекательные центры. Но я думаю, что это будет хорошим началом для и примером для других. Коль так случилось, я не думаю, что здесь сюда будут ходить только люди с ограниченными возможностями. Просто сделали доступ для нас. То есть здесь придут все. Это нет, я не считаю, что это резервация.
Молодой психолог Анна Кутинова, которая пользуется инвалидным креслом, говорит, что специализированный кинозал для маломобильных граждан вызывает у нее мысли о своего рода дискриминации.
Конечно, здорово, что он есть. Но просто создание специальных кинотеатров, специальных кафе, это тоже скрытая дискриминация в какой-то степени. Как раньше были, да, там автобусы для черных. Опять какая-то вроде бы интеграция, как они говорят, но опять-таки в каком-то замкнутом пространстве.
Реконструкцию кинотеатра «Люмьер» проводило областное государственное предприятие «Ульяновский кинофонд». Его директор Лидия Саурова говорит, что никакой изоляции инвалидов не будет. Речь о дополнительной возможности для их общения.
Хорошо бы вот все бы кинотеатры оборудовать. На коляске, вот мы сейчас с инвалидами общались, да, вот говорят, привозят, охранники возьмут, на коляске занесут куда надо. Это возможно, да? Говорят, все-таки там не очень комфортно смотреть. Даже голову лишний раз поднимать, и то неудобно. Удобно, понимаете? Потому что это все-таки рассчитано на здорового зрителя, который сядет, ляжет, развалится, как ему удобно. А здесь вот все параметры вот этого мини-кинозала, они как раз вот и будут комфортны. Они сидят, им не надо ни напрягаться, ни крутить, прямо смотреть в экран. Перед запуском вот этого кинозала мы же приглашали сюда инвалидов-колясочников. Они сами посмотрели здесь фильм и сказали, что им очень удобно и комфортно. Потом мы хотим, чтобы это стало местом их коммуникации. Ну вот завтра у вас день рождения. Предварительно договоримся, приведете сюда своих друзей с одноразовой посудой, там чай, кофе выпили, фильм любимый посмотрели, может быть, кадры семейной какой-то хроники своей посмотрели. То есть вот устроили себе такое большое кино-день рождения. Вот такие формы работы мы будем здесь культивировать.
Председатель общественного совета Центра коммуникации маломобильных граждан, предприниматель Андрей Токарчук, говорит, что общение инвалидов в интернете – это большой шаг вперед в преодолении социальных границ, но любой человек в обычной, а не виртуальной социальной среде чувствует себя комфортнее. По его мнению, в последнее время Ульяновск становится более дружелюбным для инвалидов, хотя и с оговорками.
Мы видим, что город меняется, появляются пандусы, новые постройки, естественно, имеют уже пандусы. К сожалению, не все пандусы приспособлены, и порой это изумляет такой вид пандуса, который невозможно воспользоваться даже здоровому человеку, не говоря, например, в зимние условия. Тем не менее, мы видим, что город сильно меняется в лучшую сторону. Действительно, многие места, где раньше было невозможно попасть на инвалидной коляске, сейчас такая возможность появляется.
Поэтесса Елена Лухманова довольна появлением специализированного кинотеатра, потому что редко выбирается на публичные мероприятия.
Я сама из города Нового Ульяновска, и у нас есть кинотеатр, но только он на втором этаже. На 100 мест. И там вообще даже неудобно забираться, нужно с помощниками. Инвалиды в основном только в детстве, когда были маленькие, могли их переносить, попадали в кинотеатры. А сейчас вообще никто никуда не выходит.
Как часто вообще вы выбираетесь в город, в кинотеатр, в театр?
Только если какое-то спецмероприятие по обществу инвалидов. А так в основном никогда. Но у нас и с транспортом проблема. Только вот если кто-то родственники могут помочь довести. Вот сделали бы проще в этих в транспорте, в маршрутках, сделали специальные въезды. На колясках могли бы и так ездить, как за границей.
Юрист Вероника Рожкова, несмотря на свою инвалидность, регулярно бывает в кино и в театре.
Есть перемены, есть вполне заметные. То есть, если сравнить несколько лет назад и сейчас, сейчас, конечно, стало все более доступно. Но, конечно, проблемы остаются. Иногда не только это зависит, например, от конкретных исполнителей, но и из-за того, что здания старые, например, постройки, там просто невозможно их привести в состояние доступности.
Реконструкция кинотеатра «Люмьер» обошлась в 10 миллионов рублей. Деньги поровну поступили из федерального и областного бюджета. Специализированный кинозал для инвалидов-колясочников открыл губернатор области Сергей Морозов. Он приехал на открытие почти с двухчасовым опозданием, и все это время инвалиды его ждали, потому что он не хотел поручать открытие зала кому-то из заместителей. Это событие он использовал для предвыборной агитации, приписав заслугу в открытии кинозала правящей партии, ее региональному руководству и выразил надежду, что собравшиеся теперь знают, за кого надо голосовать 8 сентября на выборах в региональное законодательное собрание. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. А итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.